по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1188-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И сегодня мы с огромным удовольствием провозглашаем и продолжаем провозглашать «Христос воскрес» и отвечать «Воистину воскрес». Это пасхальная неделя, это светлая неделя, это неделя, когда мы особенным образом вспоминаем воскресение Господа нашего Иисуса Христа. И опять-таки я повторюсь, что мы говорим о воскресении, мы помним о воскресении, мы славим нашего Господа и славим воскресение Его каждый день нашей жизни. Но вот Господь дал нам, я думаю, по причине нашей слабости, по причине того, что нам нужны такие напоминания, вот Он дал нам особые дни, Он дал нам особое время в году, когда мы можем об этом вспоминать, когда Церковь Христова это провозглашает. Да, действительно, большая трагедия заключается в том, что сегодня Церковь Христова разделена, и в этом тоже, разделена в том, когда мы празднуем воскресение Иисуса Христа. Опять-таки, к сожалению, разделение касается даже акцентов. То есть какие-то церкви делают акцент на смерти и страданиях Иисуса Христа, на страстях Господних. Но, с другой стороны, другая часть Церкви Христовой делает акцент именно на Его воскресении, на воскресении Христа. И то, и другое – это части одного и того же Божьего действия, это части Божьего плана, части плана искупления человечества, тех, кто откликнется на этот призыв, тех, кто откликнется на Божие Слово, тех, кто услышит, тех, кто примет, тех, кто будет послушным. И вот, конечно, в этой связи я просто хочу еще раз напомнить, что смерть и воскресение Иисуса Христа ни в коем случае неразделимы друг от друга, неотделимы друг от друга. В четверг и в пятницу мы с вами вспоминали о страданиях Иисуса Христа, о Его крестной смерти, Его крестной жертве. В воскресенье мы с вами вспоминали и сейчас продолжаем вспоминать о Его воскресении. И в субботу мы готовились к этому, это день сокрушенного сердца, но день также предвестия радости. И вот здесь важно очень отметить этот момент. Было сообщение от одной из наших слушательниц, я не буду сейчас называть имя, потому что я понимаю, что это чувство, это состояние, может быть, у разных людей, особенно когда нам тяжело становится, когда нам реально тяжело становится, говоришь и чувствуешь, вот мне прямо жить не хочется. Я не случайно сейчас не называю имя, потому что, опять-таки, это знакомо многим, это знакомо мне, я помню себя в подростковом еще возрасте, но, знаете, когда в подростковом таком максимализме, вот, думаешь, это жить не хочется, и даже говоришь об этом, вот, и я тогда одному очень взрослому, очень пожилому тогда даже, скажем так, человеку сказал об этом, вот, и он прошел еще через Великую Отечественную войну, и он тогда на это ответил, да, тебе не хочется, а знаешь, когда война, когда все взрывается вокруг, вот тогда очень, очень хочется жить. И для меня это было таким вызовом, я бы даже сказал, таким обличением. Так вот, Христос умер для того, чтобы мы могли жить, и Христос воскрес для того, чтобы даровать нам эту жизнь, для того, чтобы даровать нам подлинную, настоящую, вечную жизнь. Да, действительно, мы через многое проходим, и действительно, порою, ну, настолько налетает вот это вот «жить не хочется». Но, знаете, я думаю, это как раз та самая ситуация, когда важно различать, что от Бога, а что нет. Потому что, ну, я думаю, что здесь можно вспомнить слова Христа о том, что враг приходит для того, чтобы убить и погубить. Я пришел для того, чтобы жизнь, для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. То есть не просто жизнь, а с избытком. Простите, я не точно процитировал, вор приходит. Ну, вор в данном случае, конечно, и вор в непосредственном значении этого слова, то есть когда мы говорим про вора. Да, и враг душ человеческих. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Вот как раз это разделение мы с вами видим, и как раз об этом мы с вами сейчас вспоминаем, празднуя воскресение Христово. И когда приходят вот эти вот такие мысли, когда приходит это состояние, которое вы описали, я обращаюсь сейчас к нашей слушательнице, которая об этом написала, я также могу сказать, что это касается многих других. Вот, давайте просто помнить, откуда это. И знаете, я с годами понял, что в этих случаях просто нужно активно обратиться к Богу в молитве и сказать: «Господи, сохрани, вот убереги от этих недобрых мыслей, потому что эти мысли не от Тебя, эти мысли разрушающие, они разрушают внутри». И хочется сказать: ну как же, настолько тяжело порой бывает вокруг, что непонятно, как жить. Ну слушайте, зачем-то мы с вами, зачем-то вы, зачем-то я именно сейчас в этой ситуации, в той ситуации, когда тяжело, в той ситуации, когда происходит даже крушение определенное, да, мне доводилось испытывать такое ощущение и разговаривать с другими людьми, которые испытывали тоже ощущение того, что христианство, христианская вера, она куда-то отступает. То есть, сейчас скажу то, что кому-то из вас, наверное, знакомо, кому-то нет. Когда заканчивался Советский Союз, разваливался Советский Союз, распадался, и когда на смену атеистической идеологии пришла свобода, да, зачастую неправильно понятая, зачастую дикая, но все же свобода, многие из нас были в восторге еще от того, что вот сейчас мы начнем проповедовать, и через 10, 15, 20 лет страна будет целиком христианской, люди будут служить Христу. Вот нас не захватит тот материализм, который, как мы знали тогда, пришел на Запад и в Америку, и тот материализм, с которым боролись христиане Америки, да и сейчас продолжают бороться, далеко не всегда успешно. Вот. Но мы думали, нас это не захватит, нас это не коснется. Ну, потому что откуда у нас материализм? Мы духовные такие. И вообще будет покаяние. Типа 2000 евангельских церквей к 2000 году в столице России, городе Москве. Вот такие вот вещи. А потом, не скрою, было такое, знаете, разочарование, когда ты понимаешь, что нет 2000 церквей в городе Москве. Вот. И то, что происходит в христианстве, то, что происходит и внутри, и по отношению к христианству, это совершенно не то, о чем ты мечтал. Я даже скажу, это совершенно не то, о чем ты молился. Вот и как? И что? Да, что делать в подобных случаях? Как к этому относиться? И действительно приходит разочарование. А потом ты понимаешь, что Господь действует по своей воле, что Он действует в свое время. Нам напоминает Юрий слова нашего Господа: «Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Совершенно точно. И раз мы сейчас в это время живы, зачем-то живы, почему-то живы, да, то есть на это смысл. Вот Александра пишет: «Если все плохо, тогда придет Христос». Но ведь столько было войн, и Иисус не пришел. Да, совершенно точно. Я сейчас скажу вещь, которая может показаться непонятной, непривычной. Но я все-таки ее скажу. Вот те войны, которые есть сейчас, те войны, которые есть сегодня, при всей их ужасности, при всем их ужасе, а это ничто по сравнению с тем, что будет во времена Великой Скорби. Вот как это? Ну, мы будем читать Откровение Иоанна Богослова. Ну, мы будем читать об этих казнях, об этом гневе Божьем, который будет изливаться на землю. И знаете, какое-то время назад я не могу представить себе, если бы мне показали, даже год назад, да, полгода назад, кадры того, что происходит сегодня, я бы вообще сказал, это какая-то плохая научная фантастика или плохой хоррор. Да, вот horror movies. Я не мог себе такого представить. А оно есть. Так вот, когда мы будем читать Откровение Иоанна Богослова, мы будем себя ловить на том, что не можем себе такого представить. Ну, как такое в принципе может быть? Как это возможно? А оно будет. И будет ровно тогда, когда Господь это устроит. Ровно тогда, когда Господь этого желает, когда Он к этому приведет. Так что мне хотелось бы сказать, что будет лучше и лучше, а вот не получается. Юрий предлагает версии. Ну, версий было много, версии были разные, и версии не подтверждались вот такого плана, когда мы пытаемся соотнести, ну, просто напрямую отнести, соотнести пророчество последних дней с какой-то конкретной империей. Вот. Есть библейские указания, например, в книге Иезекииля 38 и 39 главы. Мы с вами это читали, и я думаю, что есть смысл тоже это перечитать. Вот. Такие версии есть, и такие указания есть. Вот там, где Библия об этом говорит, мы можем исходить из того, что говорит Библия. А дальше начинается трактовка, дальше начинается наше истолкование. Мы можем быть правы в этом истолковании, можем быть в этом истолковании неправы. Но вот то, что Христос воскрес, то есть Он умер и воскрес, это мы знаем точно, это уже не версия, это уже абсолютная реальность, о которой мы знаем из Священного Писания. Нас приветствует Борис и желает нам доброго утра взаимно. Да, это, кстати, я сейчас читаю сообщения предыдущих эфиров. Вот. Ольга пишет, все может быть, но скорее бы. Да, Христос, да, Иисус, гряди скоро. Это ощущение, которое мы разделяем, которое у каждого из нас так или иначе присутствует. Тут есть опять-таки одна важная вещь, одна тонкость. Вы помните, как фессалоникийцы, об этом особенно во втором послании к фессалоникийцам, ожидали Иисуса Христа, и некоторые из них, например, перестали работать. Они, ну просто, а зачем, да, если Христос вот-вот. Но у них не было такого еще упаднического настроения, которое началось уже позже. Но потом в истории церкви было и так, что да, люди ожидали Христа настолько, что просто отделялись от всего этого мира и вот переставали выполнять Божью функцию, Божью роль, Божью задачу для себя в этом мире. Кстати, да, есть люди, для которых Божья функция, Божья задача как раз и состоит в том, чтобы отделиться настолько, чтобы пребывать в молитве и чтобы к ним приходили за поддержкой. Да, тогда получается, что мир приходит к этим людям за Божьим Словом. Такая функция есть. Я понимаю, что опять кто-то согласится, кто-то нет. Вот. Но история церкви это подтверждает. Это монашеская функция. Ей злоупотребляли, но, слушайте, в истории церкви многим злоупотребляли. Но ученики шли в мир. Ученики шли вперед. Было ли тяжело апостолу Павлу? Да, конечно. А Петру? А Иоанну? Ну, естественно. Но у них было Божие призвание. Вот это Божие призвание они исполняли. Так вот, в тяжелое время жизни возникает вот это желание сказать «скорее бы». И опять, это желание совершенно обоснованное. И «Ей гряди, Господи!» Этот вопль, да, именно вопль мольбы, этот вопль обоснованный. Совершенно. Но пока мы ожидаем пришествия Господа, у нас есть определенные дела, определенные задачи в этом мире, определенные функции в этом мире, которые он нам дает. И от этих задач, от этих функций нас ведь никто не освобождал. Он ожидает, что мы это будем делать. И, кстати, тоже хлебопреломление, причастие. Вы помните там интересный момент, когда Спаситель говорит: «Смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Вот мы продолжаем это делать. Не доколе нам не станет слишком тяжело, не доколе не будет невыносимо просто. Да, Он такого не говорит. Он говорит: «Смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Вот, простите, Павел, да, апостол Павел, первое послание к Коринфянам. Вот, так получается, что с одной стороны, вот это стенание, да, ну как, собственно, и вся природа стенает, а с другой стороны, понимание того, что Господь нас не случайно здесь сейчас оставил. Интересно еще вот что. Интересно это заметить. И важно, чтобы это в жизни нашей отражалось. Значит, когда мы говорим, всякий раз, когда мы говорим, да, мне тяжело, это означает, что рядом с нами есть другие христиане, которым тоже тяжело. И, возможно, мы им нужны, возможно, они нам нужны, но, скорее всего, взаимно, и то, и другое. Но это также означает, что рядом есть нехристиане, есть неверующие люди, которым тоже тяжело, немножко по другой причине. Ну, например, потому что неверующий человек, не имеющий в себе Духа Святого, не будет так остро воспринимать грех, да, состояние человеческого греха. Но все равно ему тяжело, и я скажу даже так, ему бесконечно тяжелее. Почему? Потому что у христианина есть ожидание вечной жизни. Потому что у христианина есть грядущая встреча с Господом. У неверующего человека такая встреча тоже есть, но встреча эта будет далеко не приятной. И уж вечности с Богом у него никак не предвидится. Ему никак не предвидится. Соответственно, понимая, что тяжело, мы также при этом обращаемся к Господу и говорим буквально: «Господи, что повелишь мне делать?» И делаем это, исполняясь Духом Божьим, силой Божьей. Мы делаем это. Татьяна отмечает еще один аспект вот этого, вот этой тяжести, причем аспект, который внутри церкви. Так тяжело, что мы не умеем жить мирно и среди верующих. Хотим видеть мир в мире. Угу. И вот это желание посеять вражду между братьями и сестрами, это желание сатанинское. Сатана этого хочет. А ему так лучше. Ему лучше, когда мы ссоримся между собой. Когда церкви делятся. Причем делятся... Знаете, есть нормальные способы деления церкви. Это когда, например, основывается новая церковь или новая группа в новом районе. Или людей стало так много, что здание не вмещает, и церковь решает не покупать новое здание большое. Или не арендовать новое здание. Не строить новое здание, а основать новую общину. И это хороший, нормальный способ разделения церкви. Или когда церковь благословляет группу миссионеров, причем зачастую своих лучших из членов церкви, чтобы они ехали в другое место, в другой регион и проповедовали Божие Слово, проповедовали Евангелие. Это вполне нормальные такие способы роста церкви. И да, при этом происходит, но только не разделение, а деление церкви, здоровое, как клетка, которая делится. Вот, размножение. Но есть деление, именно разделение, расколы. Вот сатана как раз таких расколов и хочет. А здоровое деление для него неприемлемо. Это то, что ему совершенно не нравится. И да, действительно, мы зачастую не умеем жить вместе друг с другом. Мы начинаем ссориться, мы начинаем спорить из-за моментов второстепенных, которые вдруг для нас почему-то становятся эмоционально сильными, эмоционально мотивирующими, заводящими. Я говорю «мы», потому что я знаю эту историю, я знаю эту ситуацию. Порой с верующим человеком бывает сложнее договориться, и с другому верующему человеку со мной бывает сложнее договориться, чем, скажем, договоренность среди неверующих. Жанна при этом напоминает: если мы сегодня живы, значит, это с большой буквы кому-то нужно. Да, это не Маяковский, который пишет: если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. А здесь кому-то Жанна пишет с большой буквы, значит, это Богу нужно. Это как раз то, о чем мы с вами говорили. Давайте будем терпеливы и послушны Господу. Вот на это, Жанна, нужно действие Божьего Духа. Это не дается... Ну как, нет, это дается нам, да, вот просто вот от Бога дается, но это нужно взять. И это нужно брать каждый день. Еще иногда, когда очень хочется поспорить, мне помогает такая вещь, несколько вопросов. А вот то, что я сейчас буду спорить, независимо от того, я выиграю или проиграю в этом споре, оно будет служить распространению Евангелия Христова или нет? Если не будет, то лучше не спорить. И, скорее всего, не будет. Второе, то, что я буду спорить, а это для чего? Я хочу постараться другого человека переубедить, другого человека переубедить, если да, то зачем? Или я хочу доказать свою правоту, я хочу самоутвердиться в этом споре. Опять-таки, это важные, серьезные вопросы. И еще, а стоит ли по этому поводу сейчас спорить, вот сейчас с этим человеком? Кстати, бывает, знаете как, что с человеком есть смысл спорить, но не сейчас. То есть ты понимаешь, что есть какая-то острая фаза, которая должна пройти, и вот тогда вы сможете оба разговаривать. Не только он тебя услышит, но и ты его услышишь. И диалог выстроится. А вот пока, в этот момент, сейчас, об этом спорить действительно не нужно. Христос дал нам мир. Но тут возникает вопрос. У нас ведь грязные одежды. И более того, эти одежды периодически пачкаются. То есть мы приходим к Господу, и мы осознаем, что мы стоим перед Ним в грязных одеждах. Мы стоим перед Ним в запачканных одеждах. Вот. И как быть? И что делать? Мы сегодня с вами подходим в нашем цикле по страницам Библии, в котором мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и делаем это за 5 с небольшим лет, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы в этом цикле с вами подходим к третьей главе книги пророка Захарии. И в третьей главе книги пророка Захарии перед нами очень важное видение. У нас две беседы на эту тему будет сегодня и завтра, Бог даст. Так вот, первосвященник Иисус, это в данном случае первосвященник Израиля того времени. Помните, Зарававель и Иисус. Так вот, Иисус предстает в грязных одеждах. Я напомню, он первосвященник. Он уже служитель. Причем какой служитель? Архиерей. Да, вот, скорее всего, в этом контексте, это именно там, иерей написано в русском переводе, скорее всего, в этом контексте, как мы будем говорить, по-моему, в следующий раз уже, это именно первосвященник. Это не про какого-то грешника из язычников, скажем так, условно. Вот, и что? И как быть? Как Господь может дать ему прощение? Каким образом вот эти грязные одежды греха снять? Как Господь их снимает? Кстати, опять-таки это актуально для христианской церкви в целом. Мы с вами говорили о недостатке, о отсутствии мира в церкви. Вот что по этому поводу делать? Каков Божий путь решения этого вопроса? Именно об этом мы с вами сегодня будем говорить. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Писание. Господь наш Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. И прежде всего мы просим Тебя, Господи, помилуй нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты милостив. Мы превозносим Твое имя Святое. Мы благодарим Тебя за то, что Ты слышишь, за то, что Ты отвечаешь. Даже тогда, когда наши одежды грязные, но Ты по праведности Своей даешь нам новые одежды. И это одежда Твоей праведности, по милости Своей. Веди нас сейчас, Господи, и благослови нас, пожалуйста, в этом чтении, в этом изучении Слова Твоего Святого. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1188-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами сегодня переходим к третьей главе книги пророка Захарии, и я бы хотел прочитать фрагмент этой главы, всего 10 стихов, это довольно большой фрагмент, но я хочу, чтобы вы услышали контекст. Ведь мы с вами сейчас читаем текст, который насыщен видениями. Мы читаем 10 видений, данных пророку Захарии. И, конечно, это были не сновидения. Потому что Захария говорит, например, «Я поднял глаза и увидел». Так что это уж точно не сон. И вот эти видения имеют глубокий смысл. И я считаю, что их надо читать и изучать вместе. Важно видеть единый смысл всех этих видений. Это поможет нам увидеть целое, а затем уже увидеть и аспекты, грани этого целого. И при этом нам с вами важно также читать и другие пророческие тексты. Потому что, как говорит апостол Петр, никакое пророчество нельзя истолковать само по себе. То есть нельзя истолковать это пророчество в отрыве от всего Писания. Надо сложить, свести вместе всю последовательность пророчества, последовательность событий от вечности в прошлом к вечности в будущем. Итак, давайте начнем читать третью главу книги пророка Захарии. Первые слова буквально заставляют меня сразу остановиться. Мы читаем «и показал мне». То есть это именно видение, а не сон. Не сказано «мне приснилось», не сказано «мне привиделось», даже не сказано «я увидел». Сказано «и показал он мне». «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня? Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал: «Возложите на голову его чистый кидар». И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. Мы с вами сегодня только начнем изучать вот это примечательное видение. Еще раз самое начало. «И показал мне Иисуса», или еврейское имя Иешуа. Иисус, или Иешуа, был тогда первосвященником. И, конечно, это не тот Иисус Навин, который ввел израильтян в обетованную землю. Это Иисус, который был с израильтянами после Вавилонского плена. Его имя Иешуа означает «Яхве спасает». И это ровно то же имя, что и у нашего Спасителя, Иисуса. Потому что, как мы читаем в Священном Писании, Он спасет народ свой от грехов его. Итак, имя здесь имеет принципиальное значение. И следует отметить также, что здесь снова упомянут сатана. Я уже сказал, что о сатане мы подробно будем говорить в связи с книгой Откровения Иоанна Богослова. Однако хочу отметить одну очевидную вещь. Если Захария видел Иисуса, первосвященника, то это значит, что и сатану он тоже видел. И это значит, что сатана является личностью, и сатана реален. Заметьте, что сегодня про сатану практически не говорят, в том числе и в христианских кругах. О нем как будто забыли, о нем неудобно говорить. Или даже думают, что лучше о нем не говорить, тогда он и действовать не будет. Ну и вообще тогда он куда-нибудь подальше уйдет. Но никуда он не уходит. И он продолжает действовать, даже когда о нем не говорят. И об этом свидетельствует реальность сегодняшнего дня. И многие, даже обращаясь к сверхъестественному, начинают поклоняться не Христу, а именно сатане и его бесам. Но я убежден, что зло неизбежно будет воплощено. Оно воплотится в личности. Но также и добро, также и благо, оно тоже должно быть воплощенным. Мы с вами знаем, что Бог благ. Вот именно Он необходим человеку, ищущему ответы на вопросы своей жизни и всего мироздания. Но здесь надо отметить, что видение это далеко не только про первосвященника Иисуса. По сути, это ответ на некую проблему. Проблема была вот в чем. Мы ведь с вами читали, что Бог обещает снова обратиться к Израилю, снова вернуть Израиль в землю обетованную. Пока Он это не сделал, но обязательно сделает и также благословит их в земле. Но в то время они ведь были далеки от Бога. Они были во грехе. Собственно, так же и сегодня. Земля эта сегодня далеко не святая и не будет святой, пока не придет Иисус. Но Бог намерен простить им грехи. Однако здесь возникает вот такой ключевой вопрос. Доктор Мэрил Ангер, которого мы уже цитировали, формулирует этот вопрос так. Каким образом бесконечно святой и чистый Бог может исполнить такие планы, вернуть свой народ в эту землю и благословить его, при том, что народ этот грешен и запятнан? Как сочетаются проявления Божьей милости к этим людям с великой Божьей праведностью? И вот ответ на этот вопрос мы как раз и находим здесь. Этот человек, первосвященник Иешуа, Иисус, будет представлять весь народ. И мы с вами увидим, что он одет в запятнанные грязные одежды. Он грязен. А вы ведь помните одно из требований к первосвященнику? Первосвященник должен быть без пятна и порока. В том числе и одежда его должна быть без пятна и порока. Иначе он не может служить Богу. Но как же Бог примет этих людей, при том, что они грешники? Вот эта глава, третья глава книги пророка Захарии, дает ключ к ответу. В послании к римлянам, 10 глава, 3 стих, апостол Павел как раз и говорит о таких людях, как эти. «Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Так вот, в этих двух главах, это 3 глава книги пророка Захарии и 10 глава послания к римлянам, перед нами как раз и открывается Божья праведность. Мы видим ответ на вопрос, как Бог может принять грешных людей? Иисус Христос умер за грешников. И кем бы вы ни были, что бы вы ни натворили, приходите к Нему. Понимаете, любой из самых страшных грешников мог бы обратиться ко Христу, и Христос бы его принял. Но надо было сначала прийти, обратиться. И вот тогда эти люди поняли бы смысл того, что написано здесь же, в 10 главе послания к римлянам, 4 стих. Потому что конец закона, или цель закона, Христос к праведности или оправданию всякого верующего. Понимаете, кем бы вы ни были, вы можете прийти к Богу через Иисуса Христа. Что же до первосвященника Иешуа, Иисуса, изображенного здесь, в 3 главе книги пророка Захарии, то он был просто человеком, да к тому же и несовершенным человеком. Но при этом он был Божьим первосвященником, и он был грязным и запачканным. Возможно, это только про его одежду. Но, возможно, это и про его душу, про его духовное состояние. Я точно не знаю. Но я знаю, что он представляет весь Израиль. Вы помните, что раз в год первосвященник входил в святое святых за весь народ? Точно так же, как и Христос сегодня представляет нас с вами, всех верующих, всю церковь перед престолом Божиим, престолом благодати. И нам очень важно обратить на это внимание в общем контексте видений, открытых через пророка Захарию. Итак, первосвященник Иисус представляет собой пророческий образ народа Израиля. И понимание этого сохранит нас от весьма ограниченного, узкого толкования. Первосвященник Иисус выступает здесь как представитель всего народа. Как написал один комментатор, он, первосвященник Иисус, представляет и практически воплощает Израиль в своем священном служении. Он молится за народ. И также за народ он входит в святое святых. Он несет на себе вину всего народа. И будет неправильно воспринимать смысл этой фразы применительно к Иисусу как к человеку. Но все, что здесь написано, относится к Иисусу как первосвященнику в его служении, в его должности. И мы должны признать, что его состояние есть состояние всего Израиля. И его прощение и оправдание – также говорит о прощении и оправдании всего народа, всего Израиля. Это их прощение, их оправдание. И слова утешения и уверения, обращенные к нему, в равной мере относятся и к ним. Конец цитаты. И мы знаем также, что первосвященник Иисус представляет собой символ, прообраз. Сам Бог его избрал, так же, как сам Бог избрал и народ Израиля. И мы с вами можем проследить эту мысль в Священном Писании. И мы найдем немало параллелей.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, обратите внимание, что здесь перед нами предстает как бы весь Израиль. И воплощен он в одном человеке – первосвященнике Иисусе. И то, что говорится о нем, описывает и весь народ. Мне вспоминается повесть американского писателя Натаниэла Готтерна «Алая буква». Вы помните, что действие этой повести происходит в Соединенных Штатах в пуританские времена. В то время женщина, виновная в прелюбодеянии, должна была носить алую букву «А» от слова «адультер». И носить эту букву надо было всегда. И вы понимаете, что это было очень сурово. Ну, кстати, если бы такая практика существовала сегодня, то алая буква, пожалуй, появилась бы у многих. Но, читая повесть Готтерна, мы также узнаем, что настоящим виновником случившегося был все-таки молодой священник. И вот ближе к финалу повести выясняется, что этот молодой священник сам носит алую букву «А» у себя под одеждой. И параллель здесь очевидна. Иисус, первосвященник, предстоит перед Богом за вину всего народа, а не только за его собственную. Виновен не только Иисус, первосвященник, но и весь народ. Ну а теперь мы с вами возвращаемся к тексту. И мы еще раз читаем книгу пророка Захарии, 3 глава, 1 стих. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему». Тот факт, что сатана стоит по правую руку, может означать, что сатана пришел как защитник и поддержка. Или, с другой стороны, он может означать, что сатана пришел как обвинитель. Ну и понятно, что здесь именно второе толкование. Сатана в своих обманных действиях пришел, чтобы обвинять первосвященника Иисуса. Вот именно так сатана обычно и действует. Нам сказано, что мы имеем защитника перед Отцом. Но зачем нам защитник? Да именно за тем, чтобы противостоять обвиняющему нас сатане. Однако сказано также, что когда сатана будет окончательно свержен с небес, это будет означать и свержение обвинителя, того, кто непрестанно клеветал на братьев. Да, у сатаны есть сегодня доступ к небесам. Я предполагаю, что он и против меня тоже представил обвинение. И более того, обвинение это даже вполне обоснованное. Вполне вероятно, что он вспоминает совершенно конкретные события моей жизни. И да, друзья, мне тоже есть что вспомнить. В конце концов, через что я только в жизни не прошел, что я в жизни только не попробовал, особенно в молодости. Многие тогда и подумать не могли, что я стану служителем, проповедником Божьего Слова. Но Бог спас меня. Он призвал меня. Вопреки тому, что многие думали на этот счет. И мои знакомые вполне могли бы тогда сказать: «А я про тебя такое знаю!» Ну да, это правда. И сатана тоже знает. И он обвиняет меня перед Богом, представляет все мои грехи. Ну а вот в тот день, который явлен пророку Захарии, сатана обвиняет перед Богом первосвященника Иисуса. И он говорит Богу: «Смотри, с кем ты связался. Смотри, какой у тебя служитель», в кавычках. И точно так же сатана обвиняет и весь народ Израиля. потому что первосвященник предстоит за весь народ. Мы это с вами, кстати, увидим еще в книге Откровения Иоанна Богослова. Да, друзья, сатана всегда готов обвинять Божий народ. И раз уж мы говорили с вами об антисемитизме, то вот он-то, сатана, и есть стопроцентный антисемит, подлинный лидер любого антисемитского движения, сам дьявол. А теперь смотрите, что говорится дальше, во втором стихе. «И сказал Господь сатане, Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня?» И, честно говоря, по мне это еще очень мягко. Я бы нашел для сатаны куда более жесткие слова. Но Бог уважает того, кого он сотворил выше других, даже при том, что он отвернулся от Бога и стал сатаной. Ведь когда-то он был Люцифером, и буквально это несущий свет, как сказано в Писании «Деница, сын Зари». Однако в нем был найден грех. Какой же грех? Сладострастие? Воровство? Нет. Его грехом была гордость, гордыня. Вот его грех. Он просто хотел восстать против Бога. У него была свободная воля, и он противопоставил ее воле Бога. И да, друзья, вот это и есть грех. В книге пророка Исаии, 53 глава, мы читаем. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». И вот это, как кажется сначала, весьма общая «своя дорога» выражается в совершенно конкретных грехах. Это может быть убийство, воровство, ложь, неверность. И все эти грехи можно перечислить. И все они содержатся, так сказать, под одной рубрикой «своя дорога». Вот такова и есть проблема человека. Мы все идем своей дорогой, а не дорогой Божьей. И сатана тут как тут. Но Господь говорит, «Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня?» Давайте хотя бы очень коротко, но все же поговорим об этих заключительных словах. «Да запретит тебе Господь». И дальше «Господь, избравший Иерусалим». То есть запретит не потому, что сам первосвященник Иисус или Иешуа лично не так уж плох, а по совершенно другой причине. И причина эта как раз и связана с Иерусалимом, столицей этого государства. Первосвященник Иисус и Иешуа представляет собой весь Израиль. И точно так же Иерусалим представляет собой всю страну. И вот эта головня, которую буквально вытащили, извлекли из огня, это и есть Иерусалим. Подробнее мы будем об этом говорить уже в следующий раз. А я сейчас хочу вернуться еще к одному вопросу, которого мы сегодня коротко коснулись, но о котором все-таки нужно сказать подробнее. Порою считают, что Бог и сатана – это две равные силы, которые противостоят друг другу. Иногда говорят «силы добра» и «силы зла». И вот эти силы равноценны, они равнозначны. На самом деле в этом утверждении очень многое не так. Во-первых, Бог и сатана – это, конечно, не силы, а личность. Бог является личностью. Сатана является личностью. Мы с вами об этом уже говорили, мы об этом тоже еще будем говорить. Во-вторых, они ни в коем случае не являются равными личностями. Помните, пожалуйста, о том, что Бог – творец, а сатана – творение. Да, лучший из ангелов, созданный Богом, но все же творение. Сатана никогда не был и не может быть равным Богу. Более того, вот эта претензия на равенство Богу – это как раз и есть проявление гордыни сатаны, гордости сатаны. И когда мы начинаем исходить из того, что Бог и сатана – это равные личности, мы фактически пытаемся подыгрывать самому сатане. Это недопустимо. Более того, сатана отлично знает, чем для него все кончится. Я сегодня уже ссылался на фрагмент из книги «Откровение Иоанна Богослова», 12 глава. Я все-таки прочитаю сегодня в заключении нашей встречи этот фрагмент. И читаем мы, начиная с 7 стиха. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавшие на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Вот это будет, это произойдет, и сатана об этом отлично знает. Поэтому не попадайтесь, пожалуйста, в ловушку людей, которые пытаются исходить из некоего мнимого, ложного равенства между Богом и сатаной. Такого равенства нет, и такого равенства быть не может. И еще одна мысль, которую хотелось бы сразу озвучить. Иисус говорит, и это записано в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 44 стих, о том, что сатана – лжец и отец лжи. Вот это важно понимать. Я сегодня говорил о том, что сатана знает, где я согрешил, сатана знает, когда я согрешил. И вот по этому поводу он обвиняет меня перед Богом. Он обвиняет также и вас перед Богом. И Иисус при этом нас оправдывает, и Иисус отдал свою жизнь для того, чтобы наше оправдание стало возможным. Но здесь также нужно понимать, что сатана лжет. И, как мне кажется, лгать по поводу нас для него не столь важно. Есть куда более важные вещи, по поводу которых лжет сатана. Например, мы знаем из Священного Писания, что он лжет по поводу Божьего Слова. Он говорит Еве: «Истинно ли сказал Бог?» И он передергивает при этом, изменяет при этом Божие Слово. Он цитирует Божие Слово, обращаясь к Иисусу Христу, искушая его в пустыне. Но он также берет и выдергивает Божие Слово из контекста. Дальше сатана лжет по поводу характера самого Бога. Он как бы предполагает, что Бог не хочет лучшего для своих детей. Он предполагает, что Бог хочет что-то скрыть от своих детей, не дать что-то своим детям. Это опять-таки 3 глава книги «Бытие». Дальше сатана лжет по поводу Божьего замысла. Он искажает Божий замысел. И вот здесь этому есть совершенно практическое применение в нашей жизни. Есть люди, которым сатана внушает, что они такие большие грешники, что Бога они теперь совершенно не интересуют. Бог от них отвернулся. Однако нет такого греха, за который не было бы возможно прощения, если мы придем с этим грехом к Богу, если мы принесем этот грех Богу в раскаянии. И то, что сатана нам говорит, что вот Бог тебя не примет, ты такой грешник, ты такой плохой, это сатанинская ложь. Есть и другая ситуация, есть и другие люди. Это люди, которым сатана внушает, что ты такой хороший, все у тебя нормально, не нужен тебе Бог, ты и сам справишься. Ты вообще не такой уж и грешный, и в принципе ты не грешник. Понимаете, ложь сатаны бывает очень разнообразна. И нам с вами важно распознавать ее как ложь. Нам важно учитывать, что сатана не будет никогда говорить правду. Он не заинтересован в том, чтобы говорить правду. И, как мы уже сказали сегодня, главное оружие, которое мы имеем, главное средство, главный способ, который мы имеем, чтобы распознать ложь сатаны, это как раз и есть Божие Слово. Возрастайте в Божьем Слове, но также пользуйтесь и всем остальным Божьим снаряжением, всем остальным всеоружием, которое дает нам Господь. И я напомню послание к Ефесянам, 6 глава, 16 стих. «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Сатана лжет, он обманывает, и он стреляет в нас. Но есть тот, кто стоит за нас. Есть тот, кто оправдывает нас. И это замечательно, и это настоящее благословение. Продолжим разговор об этом в следующий раз, друзья. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.